текст записи бесед наставника Линдзе со своими учениками. Если вы хотите обрести свободу от дуализма смертей и рождений, когда можно будет свободно уходить или оставаться, снимать или надевать одеяние жизни, то вы должны сейчас же познать человека, слушающего мою дхарму, у которого нет внешних форм или признаков, корней или истоков, нет прибежища или места пребывания, но он, полный жизни и зримый, ясно виден в воде, хоть на дно уйдет. Что означает обрести свободу от двойственности смерти и рождений и познать этого человека, слушающего дхарму? У этого человека нет конкретных качеств. Но этот человек есть то сознание, из которого все происходит. Сейчас, когда вы слушаете дхарму, этот человек, у которого нет качеств, внутри вас прямо сейчас пробужденно сияет. Именно благодаря его сиянию вы можете слышать, думать и воспринимать. Ваше человеческое восприятие – это вторичное следствие этого сияния. Но прямо сейчас он сияет во всей своей полноте, ярче, чем ваш ум, интуиция и органы чувств. Далее Линдзе говорит, что все его проявления и функции – пустота. И когда вы пытаетесь схватить его, он ускользает от вас. Чем вы его усерднее ищете, тем он дальше убегает от вас. Поэтому его называют таинственным, непостижимым. Например, многие вынашивают идею о том, что он достигается мауной. Другие вынашивают идею, что он достигается в ретрите. Третьи вынашивают идею, будто некая диета может помочь ему. Или некие упражнения. Все это ложные взгляды, проистекающие от заблуждения. Разумеется, в относительном смысле все эти вещи помогают. И иногда их полезно придерживаться. Однако ложными взглядами они начинают становиться, когда из них делают фетиш. То есть, когда их не могут самоосвободить, и ум вместо самоосвобождения пытается построить себе некую опору из этих взглядов, признавая их как нечто абсолютное. Когда мы говорим об абсолютной истине, мы не должны строить такие ложные взгляды. Когда мы говорим об относительной истине, мы должны уважать те относительные методы, по которым мы ведем практику. Но относительные и абсолютные должны быть разделены. Мы не должны проецировать относительное на абсолютное. И нет, напротив, мы не должны разбивать условное с помощью абсолютного, зная, где чему есть свое место. Если мы превозносим относительное, мы этерналисты. Если мы впадаем в крайность превознесения абсолютного и отрицания условного, мы нигилисты. Но срединный путь заключается в том, чтобы быть посредине, гибко совмещая условную и относительную истину и не впадая ни в одну из крайностей. Далее Лин Цзы говорит, изучающие путь, не отдавайте себя во власть своего приятеля, который есть лишь сон и мираж. Что это за приятель? У каждого этот приятель есть. Этот приятель называется ложное «я». Если мы бессознательны, мы отдаем себя во власть этого приятеля. Но этот приятель обладает дурными привычками. И когда с ним близко связывается, он имеет тенденцию омрачать сознание. Поэтому лучше этого приятеля с ним держаться строго. Почему этот приятель есть сон и мираж? Потому что мы думаем только о своем «я» как о чем-то существующем реально. На самом деле он подобен куче мыслей, которые собрались вместе и начали считать себя отдельным существом. Если вы хотите искать пробуждение, вам надо избавиться от всех идей, которые этот приятель вам предлагает. Перестать их считать чем-то реальным. Все, что не предложит этот приятель, будет заблуждением. К примеру, когда я проводил лекции в Крыму, многие начинающие ученики из мирян подходили мне, задавали вопросы, излагая свои различные концепции, относительные или условные. Я их спрашивал, вы действительно так считаете? Они говорили, ну да. Я говорил, ну тогда раскайтесь лучше. Потому что все, что мы считаем, является следствием этого ложного приятеля, который есть лишь сон и мираж. Лин Цзы говорит, рано или поздно он обязательно проявит свое непостоянство и приведет к неминуемой смерти. Какие же еще средства спасения вы ищете в этом мире? В любом случае, вы должны настойчиво искать доброго друга-наставника, обладающего нужными познаниями. Нельзя праздно наслаждаться радостями жизни, впустую растрачивая драгоценное время. Ибо все приходящее и тленно, а потому неотвратимо приводит к смерти. Однако вы не можете избежать столь печального удела, так как ваши мысли изменчивы, неустойчивы, непостоянны. и в физическом смысле вы находитесь в зависимости от четырех элементов – земли, воды, огня и ветра. В духовном плане вы зажаты в рамках четырех состояний – рождения, бытия, становления и разрушения. Если вы опираетесь на этого ложного друга, вы в самом деле схвачены пятью элементами и четырьмя состояниями. И вы ничего не можете поделать, потому что вы игрушка в этих стихиях и состояниях. Как не схватываться этим ложным другом? Следует взять меч, различающий мудрости, и породить свет ясности, который беспощадно отсекает любые поползновения этого ложного друга и его любые притязания на власть над вами. И следует беспощадно отсекать все эти любые притязания, вновь и вновь обнажая свет такой ясности. Его притязания, во-первых, проявляются в виде грубых желаний. Но те, кто не могут контролировать грубое желание, что еще можно сказать? Они не могут даже думать, мечтать об освобождении. Таким обычно говорят: даже не думай. Даже не приближайся к святой Дхарме. Контроль мирских желаний – это первое, что должен йогин овладеть. Хотите вы или нет, но свет ясности не пробудится, пока у вас не появится отрешенность. Отрешенность, подобная вира-йогину. Разумеется, при этом не следует обливать себя кипятком или что-нибудь в этом роде, уродовать свое тело. Вопрос говорится о внутренней отрешенности. Когда у вас появляется внутренняя отрешенность от любых желаний, это первый признак того, что вы зародили свет ясности, и диктат вашего тела больше вы ему не подчиняетесь. Идеи тантры очень глубоки, однако все они основываются на отрешенности, на свободе от мирских желаний. Если же вы не поняли этого принципа, и до сих пор ваше сердце охватывает то ревность, то привязанность, то вожделение, то желание, ваша духовная практика никогда не увенчается успехом. Только тот, кто обрел великую отрешенность от любых желаний, смеет вообще называться человеком пути, не говоря о каких-то запредельных практиках. Те люди, которые именуют себя практикующими тантру, но не поняли принцип отрешенности от желаний, они не могут надеяться на достижение освобождения. После того, как контроль над желаниями приобретен, вы уделяете внимание свету ясности, который должен сверкать непрерывно в вашем сознании с утра до самого засыпания. Если вы забываете свет ясности, впадая в привычные взаимоотношения, отвлечения, захватываясь концептуальным потоком двойственных мыслей, позволяя себе строить планы, которые подобны снам, вы тоже не можете надеяться на пробуждение, даже если вам удалось добиться отрешенности, потому что отрешенность – это еще не все. Сама по себе отрешенность – всего лишь средство, чтобы породить свет ясности и высвободить свет ясности вашего сознания. Только когда вы порождаете глубокий свет ясности, непрерывно удерживаете его, он вам начинает открывать свои секреты. Когда вы открываете свет ясности, вы оставляете в душе все пути этого мира, и вам по-настоящему становится все равно, есть ли у вас друзья или нет. Упал кто-то рядом в дхарме или наоборот достиг. Говорят ли о вас хулу или хвалу? Хорошая ли погода на улице или не очень? Все это для вас перестает иметь значение, потому что для вас самым главным является удержание света ясности. Вы понимаете, тот, кто удерживает свет ясности, тот освободится. Тот, кто его не удерживает, он попадет в руки слуг ямы в следующей жизни и переродится в соответствии со своей заслугой. Многие начинающие глупые послушники не понимают этого. Вновь и вновь они позволяют себе быть беспечными, грезить, видеть всякие сны разума, создавать группировки, дружить между собой как люди, иметь нечистые взгляды, осуждать старших монахов, уровни которых, если они достигнут за всю свою жизнь, им повезет. Все это различные ложные взгляды, которых следует избегать из-за недостатка следствия ясности. Опытный же человек дхармы, он подобен воину, который идет на войну, забыв все свои привязанности, имея бесстрашное сердце, у которого больше ничего нет, кроме его долга. Разница между опытным практиком и практиком, который не вкусил свет ясности, колоссальная. Обрести отрешенность и свет ясности не означает перестать есть, спать или говорить, или делать что-либо. Это лишь означает, делая все это, иметь другое сознание, пребывать в недеянии. Это означает принципиально иной уровень восприятия, действий и видения всего. Когда его спросили, один святой сказал так, ученикам-мирянам. То, что вы думаете обо мне, это совсем не то. Даже в туалет я хожу иначе. Другой мастер говорил, что когда я хочу спать, я сплю, когда я хочу есть, я ем. Его спросили, ну и другие делают то же самое. Он сказал, ничего подобного. Если бы они делали то же самое, они были бы Буддами. Это означает, что любые действия совершаются из недеяния, из великого пространства, всеохватывающей основы. И эта основа никогда не теряется. А потому совершать или не совершать действия, нет никакой разницы, один вкус. Однако они совершаются, потому что таковы кармы прарабдхи, которым позволяется действовать. Далее Линдзи говорит, изучающий путь. Вы должны сейчас же познать пустотность и иллюзорность этих четырех элементов и состояний, и тогда они не будут больше угнетать вас. Некто спросил, что такое состояние иллюзорности четырех элементов? Линдзи ответил, «Как только в вашем сознании возникает одна мысль сомнения, земля становится преградой для вас. Как только в вашем сознании возникает одна мысль вожделения, вода начинает мочить вас. Как только в вашем сознании возникает одна гневная мысль, огонь обжигает вас. Как только в вашем сознании возникает одна радостная мысль, ветер начинает дуть на вас. Внешние элементы являются следствием колебаний нашего сознания. Когда наше сознание колеблется, праны отклоняются от центрального канала, и тогда внешние элементы становятся твердыми, а сознание двойственным. Когда сознание не колеблется, прана, наоборот, вступает в центральный канал, тогда и внешние элементы подчиняются. Конечно, обычный человек чувствует элементы как внешние. А как чувствует элементы йогин, который погружен в присутствие? Он чувствует землю как единую со своим телом, потому что у него на уровне Муладхары есть пространство недуального присутствия, смешанное с землей. Он чувствует воду как нераздельную с жидкостями своего тела. И у него на уровне свадистана чакры есть недуальное присутствие, смешанное со вселенским элементом воды. Иногда он может усилить самадхи земли, а иногда воды. Когда он усиливает, элемент покоряется ему и перестает действовать на него обычным способом. Это происходит, когда естественное присутствие смешивается с энергией в чакрах. Тогда все клеши, гнев, вожделение и привязанность перестают окрашивать зеркало ума, напротив, они ему подчиняются, и, становясь пранами мудрости, входят в центральный канал. Соответственно, покоряются и элементы. Линьцзы говорит: если вы сможете постичь это, то внешние обстоятельства уже не смогут управлять вами. И в какой бы ситуации вы ни оказались, всегда и везде вы сами будете использовать ситуацию и управлять ею. Потому что вы поймете, что эти четыре великих элемента подобны сну и миражу. Воды, земли, огня и ветра самих по себе не существуют. Земля проистекает из запаха, вода из вкуса. Огонь из зрения, а ветер из касания. Когда эти чувства самоосвобождены, то и элементы самоосвобождены. К примеру, земля может ощущаться как бесконечная прана Муладхара чакры, уходящая в пространство, единая с вашим телом. Но эта прана теперь не внешняя, она и выходит из вашего тела. И чем сильнее вы погружаетесь в сахаджа самадхи, интегрируясь с элементом земли, тем больше вы эту прану можете насыщать свой центральный канал и постепенно брать под контроль. Когда у вас этой праны много, вы можете даже вызывать локальные землетрясения. К примеру, когда в ретрите я занимался кундалини-йогой, у меня постоянно пол ходил по ходуном подо мной. А когда я вращал цандали, стены постоянно трещали. А после хороших практик, когда я заходил, везде взрывались лампочки. Когда ваш ветер влияет на элементы, это всегда сильно проявляется. Всегда, когда бы я хотел, была жаркая погода, хотя я практиковал некоторое время за полярным кругом. Ярко светило солнце. Когда ваш ум однонаправлен, он может с большой силой влиять на элементы. Потому что ваш ум не разделен с элементами. Вы видите божества элементов, они начинают вам покоряться. Потому что эти божества есть ваши собственные тонкие энергии. Изучающие путь. Тот, кто среди вас слушает сейчас мою дхарму, он не является вашими четырьмя первоэлементами, но может легко и свободно использовать эти четыре элемента. Если вы сможете понять это, то обретете полную свободу уходить или оставаться. То сознание внутри, которое слушает сейчас эту лекцию, свободно от элементов. Оно от них не зависит, хотя кажется, что они его связывают. Линьцзы говорит: «Я, горный монах, считаю, что нельзя что-то любить или ненавидеть». Далее наставник говорит: «Вам, нынешним адептам, изучающим путь, необходимо иметь веру в себя. Не ищите ничего вне себя. Если вы, не доверяя себе, будете искать что-то вне себя, опираясь на внешние обстоятельства, то никогда не сможете освободиться от привязанности к мирским страстям и зависимости от объективных условий. Никогда не сумеете распознать истинное и ложное. Опираться на сознание, не искать вне себя, означает постоянно поддерживать присутствие осознанности, сделав его доминантой. Если вы не сделали доминантой присутствие осознанности, вы всегда смотрите наружу. Когда вы смотрите наружу, вы не видите гуру. Потому что гуру – это принцип осознанности. Вы смотрите на друзей и на то, какое у них настроение, и подпадаете под их подотношения с ними. Вы смотрите на множество поверхностных вещей, забывая свою истинную сущность. Настоящая гуру-йога начинается, когда вы обнаруживаете это пространство внутреннего сознания и начинаете понимать суть недвойственности собственного сознания, сознания гуру и сознания всего. Больше всего монахам следует избегать личностных отношений, основанных на привязанности или зависти, или соперничестве. Наихудшая из них – привязанность. Привязанность – это мара. Привязанность – настоящий дьявол, который губит монахов. На самом деле существует много мар, и у них есть свои виды служения. Есть мары, которые специализируются на искушении монахов. Это не анекдоты. Это в самом деле так. Нефизических существ достаточно, и есть нефизические существа, которые питаются энергией живых существ. И они вынуждены внушать людям болезни или внушать людям низменные страсти. И когда люди порождают элемент ветра и элемент огня, испытывая эти страсти или болезни, они получают насыщение и удовлетворяются. Есть целые кланы мар, которые только этим занимаются и живут. Они ищут слабых существ из людей и внушают им это. Когда люди по наущению мар совершают что-либо дурное, неправильное, и порождают нечистые элементы ветра и огня, они этим питаются. А считается, что элементы ветра и огня практикующих наиболее питательные для таких мар. Поэтому искусить монаха для них как бы является делом очень привлекательным. Когда монах впадает в привязанность, это и есть действие такого мара, как бы он это ни называл. Поэтому больше всего следует быть бдительным в отношении привязанностей. Линьцзы говорит, что касается меня самого, то кто бы ни пришел ко мне с вопросом, независимо от того, монах он или мирянин, я вижу насквозь все его помыслы и сразу же распознаю, с чем он пришел, стоит ему только раскрыть рот. Откуда бы он ни явился, с какими бы намерениями ни пришел сюда, все это превращается в сон и мираж, как только он начинает произносить слова и наименования. Ибо сокровенный смысл учения всех Будд не в словах и названиях, а в том, чтобы узреть человека, который является хозяином положения. Линьцзы говорит, что он распознает, кто бы к нему ни пришел. Почему он это может делать? Потому что, когда к нему человек приходит, он не видит человека. Он видит сразу абсолют, который действует в этом человеке. Человеческая часть – это очень малая часть беспредельного. И все мастера относятся к человеческой части с большим юмором, как других людей, так и своей. Потому что их сознание всегда настроено на беспредельную часть. И если этот человек ученик, то мастер всегда пытается переориентировать сознание с человеческой части на беспредельную. И неважно, каким способом. Если ученик действует с человеческой части, то мастер ему противоречит. Любым способом, по любому поводу, лишь бы его переориентировать с человеческой части на беспредельную. Когда это понято, он ему перестает противоречить, потому что цель достигнута. Овладевая положением и управляя ситуацией, появляется этот человек пути, не имеющий никакой опоры. Если вы открыли в себе этого человека пути, который не имеет опоры, в любой ситуации вы овладеваете ею. Что означает «овладеваете»? Вы ее превращаете в чистую землю, делаете ее мандалой, а сами воцаряетесь центральным божеством в этой мандале. Это означает, что ситуация гармонично вписана в ваше сознание, а вы воцаряетесь в самом ее центре. Ситуация полностью вам подконтрольна, и в ней все гармонично. Почему это происходит? Потому что вы относитесь к ситуации из состояния центра. Когда вы делаете так, вы пребываете в состоянии высшей находчивости без привязанности. Тогда вы в этой ситуации являетесь доминантой. Это не означает эго или самовыражение. Просто эта ситуация становится чистой, полностью гармоничной, благоприятной для вас, потому что вы ее центральное божество. Если же ситуация не удается повернуть в благоприятную сторону и сделать ее мандалой, это означает только одно. Вам не удалось найти этого человека, у которого нет опоры, и стать в этой ситуации центральным божеством. В лучшем случае вы божество периферии, а в худшем – неукрощенный демон какой-нибудь, не интегрированный в мандалу. По отношению к этой ситуации. Тогда есть неудовлетворенность, и вы воюете с ситуацией, или просто пассивно и покоряетесь без понимания. Но как только вы открываете этого человека, не имеющего опоры, ситуация показывает вам свою священную сторону. Неважно, что это за ситуация. Приготовление просада на кухне и управление другими. Совместные занятия. Где бы вы ни были, если вы находитесь в этом состоянии, оно проявится в чистом видении, в благоприятном полностью для вас. Или наоборот. Линдзи говорит, состояние может меняться как угодно, появляясь в бесчисленных видоизменениях. Но этот человек, не имеющий опоры, всегда остается неизменным и управляет ситуацией. Поэтому и говорится, отражаясь в вещах, проявляет свою форму, как луна в воде. Тот, у кого открыт этот человек опоры, он может управлять множеством ситуаций. Людьми, автомобилями, компьютерами, монастырями, мировыми сообществами. Тот, у кого этот человек не открыт, ему трудно справиться даже с собственным бельем или посудой. Вопрос, привносите ли вы принцип этой осознанности в ситуацию. Если вы привносите, никогда не будет дисгармонии. Потому что этот человек без опоры всегда вам подскажет, как проявляться безупречно в любой такой ситуации. Изучающие путь. Если вы хотите овладеть такой дхармой, отныне вы сами должны стать великими мужами. Но если вы будете проявлять слабость и нерешительность, то у вас ничего не получится. Это будет похоже на дырявый сосуд, который не может удержать жидкое масло. Для того, чтобы сравниться с великим сосудом, нужно лишь не допускать в себя сомнения других людей. Это очень важные слова. Не допускать в себя сомнения других людей. Если вы позволяете сомнениям других войти в свое сознание, это подобно даршану мары. Йогин, обладающий глубокой реализацией, помогает в практике другим. Тот, кто не открыл в себе этого человека без опоры, постоянно настроен на то, чтобы быть зависимым от мнений других. В худшем случае эти мнения самого низкого уровня. Когда это мнение святых, это похвально. Однако мнение святых приучает вас к тому, чтобы обрести свое собственное осознавание. Далее говорится, если всегда и везде, в любой ситуации вы будете хозяином положения, то где бы вы ни находились, это самое место и будет истиной. Что означает быть хозяином положения? Если вы думаете, это означает попытаться взять власть в свои руки, конечно, это заблуждение. Или попытаться как-то с большой наглостью проявиться и стать хозяином положения, подавив других, это не то. Линдзи обращает здесь внимание на тонкий момент. Быть хозяином положения, исходя из принципа осознанности. Когда вы находитесь в принципе осознанности, вы всегда хозяин положения. Неважно, как вы управляете этой ситуацией, или отпускаете, или частично ей управляете, или принимаете авторитет другого. Тем не менее, этот глубинный Человек без опоры всегда является хозяином любого положения. Он может принять любое положение, но он всегда является хозяином. Потому что быть хозяином – такова его сущность. Потому что он в самом деле является хозяином всех вещей во Вселенной. Раб не может достичь просветления, только хозяин. А хозяин изначально просветлен, ему не надо даже его достигать. Вопрос в том, чтобы избавиться от раба и обрести хозяина. Рабом является ложное «я». Что бы ни приходило к вам извне, не позволяйте никакой вещи воздействовать на вас и овладевать вами. Когда практикующие занимаются садханой, они иногда становятся чрезмерно чувствительными. Это из-за того, что они пропускают множество вещей в свое сознание. Если ваше сознание бдительное, вы не позволите никакой вещи овладевать вами и воздействовать на ваше сознание. Вы будете позволять только благословениям овладевать вашим сознанием и все больше просветлять его. Это возможно только когда вы непрерывно держитесь внутреннего центра. Но когда вы перестаете держаться внутренний центр, сомнения снова завладевают вами. Вы подпадаете под власть иллюзий своих или других. Святого невозможно породить сомнения. Его можно хвалить или хулить. Но сомнения в его сознании невозможно породить. Его можно погрузить в бездну ада или, наоборот, вознести до небес. Но он воспримет это равностным образом. У того же, чье сознание слабое, очень легко породить сомнения. Как только у вас возникает одна мысль сомнения, мара проникает в ваше сознание. Подобно тому, как в момент сомнения бодхисаттвы появляется возможность для деятельности демона рождения и смерти. Одна небольшая мысль сомнения создает целый новый мир сансары. Сомнения есть у практикующего, даже если он достиг некоторой внимательности. Сомнения уходят только после того, как полностью уходит ложное «я». Поэтому вновь и вновь йогин проясняет дхарму, избавляясь окончательно от самых тонких сомнений. Тот, кто достиг стабильности и пребывает вне сомнений, поддержание сидячей медитации, у него появится сомнение, когда его отвлечь от сидячей медитации или не дать ему возможность медитировать. Когда я вижу такое, я пытаюсь указать на это ученику. Тот, кто не имеет сомнений при поддержании созерцания в движении, у него появится сомнение, когда он столкнется с чем-то превосходящим его обыденное видение или с большой энергией. Когда я вижу такое, я помогаю ученику понять это. Тот, кто имеет нерушимое ваджное сознание, даже если он столкнется с любой ситуацией или энергией, может получить сомнение во сне без сновидения или во сне со сновидениями. Вновь и вновь йогин должен рассекать и разрушать свои разные застывшие состояния и проверять, появляется ли у него сомнение или нет, до тех пор, пока он не обретет нерушимое алмазное сознание, где никакие сомнения невозможны. Вот я читал отчет одного из монахов другой организации, духовной организации йогинов. Он писал свои впечатления о служении, об отбрасывании себя. Он получил некоторые опыты кундалини-йоги. И он говорил, что поскольку все сели в ретрит, его поставили обеспечивать ретрит на 10 дней. Но я вот не помню, на 10 дней или на месяц. Знаете, как поставили ему, дали служение? Круглосуточное, без сна. И он написал так: на 10-й день стало по-настоящему трудно. Я только понял, что такое отбрасывать себя. И он сказал, что во мне нечто было уничтожено, а нечто родилось. Я как стал совсем другим человеком, когда он дошел до 10-го дня в таком режиме. Поскольку было очень много служения и большой ретрит, а он был всего один. Это ему было дано как личная практика для достижения. И в то время, когда другие достигали в ретрите, он реализовал такое алмазное сознание благодаря такому непоколебимому отбрасыванию «я». Другими словами, он не породил сомнения даже в такой жесткой ситуации. Это возможно только когда у тебя непрерывная медитация, непрерывное поддержание. Нужно лишь успокоить свои мысли, и тогда вы не будете ничего искать вне себя, спокойно и ясно отражая внешние объекты. Когда ваши мысли спокойны, вы ничего не ищете вне себя, вы полностью удовлетворены. Вы знаете, что искать вне себя – большая иллюзия, заблуждение. На ваш ум повлиять невозможно. Когда ваши мысли идут спутанным потоком, вы ищете что-то вне себя, пытаетесь найти опору, и ваш ум легко сбить с толку. Когда ваши мысли спокойны, вы ясно отражаете внешнюю ситуацию и можете распутывать самые сложные вещи. Ваш ум подобен чистому зеркалу. Вы знаете не только как курить, курей кормить, но и много других вещей. Как планировать, строить, созидать. Вы это очень легко можете делать, как управлять. Не только в масштабах маленькой группы, но в огромных масштабах, вплоть до Вселенной. Потому что ваш ум ясен, и вас личные проблемы не затрагивают. Вы можете свой ум сконцентрировать на проблемах человечества, Вселенной, большой группы людей, позаботиться о том, как им принести пользу. Или вы можете сконцентрировать ум на каких-то тонких глобальных вещах, проектах. Все это происходит очень легко. Однако, если ум не ясен, это делать невозможно. Даже простая вещь будет вызывать у вас замешательство, поскольку вы не можете отразить должным образом ситуацию. Стоит только довериться тому, кто сейчас функционирует в вас, и сразу же не станет никакого дела. Это очень важная фраза. Стоит довериться глубинному осознавателю внутри вас, не найдется ни одного дела во Вселенной, которое вам надо было бы совершить. Это означает, что вы войдете во врата недеяния. Войти во врата недеяния не означает отбросить любые действия. потому что все равно и вы их будете совершать. Вы будете поднимать руки, переставлять ноги, двигать челюстями, и ваше сердце будет действовать. Вы не сможете избежать каких-либо действий. Пока у вас есть энергия и тело, ваши действия будут совершаться. Войти в недеяние означает утратить привязанность, цели, связанность с надеждой и страхом, и действовать из недеяния. Когда вы входите в недеяние, действие очищается и становится чистым. Когда действие совершается из недеяния, мир превращается в мандалу, чистое пространство. Иногда действия обычные и состояние действия из недеяния кажутся одинаковыми со стороны профана. Однако разница между ними, как разница между небом и землей, если проанализировать сознание. Первое воссоединено со Всевышним Источником и является его игрой. Это не человек ложку ко рту подносит, а сам Всевышний Источник играет. Божество, делается подношение Божеству, подношение нектара. Во втором случае человек просто ест, активно поглощая, переваривая пищу. Один мастер, когда он хотел есть, он говорил так: «Бытие жаждет во мне». Он не говорил «я хочу есть». Он говорил, бытие жаждет во мне. То есть, это не было его эгоистичным желанием. Его ум был полностью слит с Абсолютом. И Абсолют просто в его теле вот так проявлялся. В состоянии недеяния. Вообще Линдзи здесь использует довольно резкие выражения, типа «лысые дураки о монахах». Это его сандхьябхашья, особый символический язык, чтобы пробудить сознание спящих. Это один из самых радикальных учителей, проповеди которых, подобно мечу Манджушри, на каждой лекции рассекали тысячи демонов в умах монахов, демонов двойственности.
Полюбить неприятное, вот это уже достижение. Если ваша радость длится только когда условия сопутствуют этому, это мирская радость. Радоваться в противоречивых условиях, когда, казалось бы, надо страдать, это настоящая бесконечная радость. Когда вы обретете полностью четыре бесконечных, вы реализуете нерушимое алмазное сознание. Зарождать божественную гордость, тестовать четыре бесконечных одно и то же. быть ровным в ровной ситуации, в этом заслуга невелика. Видеть равностность ситуации, которая тебя пытается дестабилизировать, это и есть бесконечная равностность. С того момента, как вы пришли в монастырь, ваш ум всегда должен быть ровным, несмотря ни на что, неизменным. Даже если земля и небо поколеблются, ум должен быть ровным. Это значит, непрестанно наблюдайте за умом. Ни боги, ни демоны не смутят того, чей ум ровный. Только обретя ровный ум, все Будды прошлого достигали пробуждения. Вся беда в том, что живые существа попадают в какую-либо кармическую ситуацию, когда не могут удержать ровный ум. Тогда их заставляют переродиться в барда, вышестоящие духи. Тот же, кто имеет ровный ум, даже боги, подобные Брахме, Вишну и Шиве, уважают его, как самого Парабрахмана. Неровный ум – это беда, это ворота для Мары. Это западня для практиков. Ровный ум подобен мечу, который рассекает все иллюзии. Он подобен драгоценному алмазу. Настоящее сокровище, за которое нужно биться каждую секунду. Если вы не бьетесь за ровный ум, то вы только формально находитесь в монастыре. Потому что быть в монастыре – это биться за ровный ум и днем, и ночью. Есть поговорка: если твой ум ровный, ты в естественном присутствии. Ни радость, ни горе не должно поразить ваше сердце. Говорят, что истинный йогин должен быть подобен человеку, который даже не мигнет глазом, если земля и небо поменяются местами. Кто из вас, попав в ад, не воспрепещет? А попав на небеса, не возликует любовь себя. Только тот, кто постоянно борется за ровный ум. Если вы не получите ровного ума, невозможно надеяться избавиться от круга рождения смерти. Даже попасть в чистые земли сложно. Если же вы с молодых лет послушничества поймете принцип ровного ума, все двери перед вами будут открыты, и даже боги наперебой будут приглашать вас учить их харме, свои небесные обители.